Будешь ты на душе истины, и живи с землю сей, и вся исполняй сокровища благих, и жизни богателю, приди и вселись мны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Ну что, подготовили, да, все?
А как же?
Все точно невозможно, это правда. Так, ну давайте, у вас какая была притча?
О талантах.
Давайте о ней поговорим, тоже важная такая притча, порассуждаем, подумаем, да. Угу.
Начинаю, да?
Да, конечно, рассказывай.
Да, Христос проповедовал после, по-моему, 10 жен. У него была следующая притча, что один господин, покидая свое имение, раздал его трем слугам. Вот. Одному дал 5 талантов, другому 2 и третьему 1. Вот. И по возвращении, когда он вернулся обратно, то тот, который получил 5 талантов, вернул ему 10. Вот. Тот, кто получил 2 таланта, вернул в 2 раза больше, ну, то есть 4. И тот, кто 1, вернул 1. Вот. Сказав тем, что, ну, зарыл его в землю. Вот. И дабы, испугавшись своего хозяина, дабы не потерять этот талант, он зарыл его в землю. Вот, испугавшись своего хозяина. Тем самым и по возвращении хозяина он ему так и сказал, потому что, так ему объяснил, что я боялся потерять, ты строгий хозяин, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, вот, и я, убоявшись тебя, этот талант зарыл землю. Вот. Соответственно, тот, кто получил 5 и 2 таланта, они были господина похвалены, так как приумножили богатство его, и им было дано обещание, что были верны в малом, поставлю вас и над большим. Вот. Со слугой, который зарыл талант в землю, господин поступил сурово, он отнял у него талант и отправил в место, где скрежет зубов и гиены огненные. Вот. То есть проклял, наверное, и, в общем, можно сказать, наверное, убил. Ну, отправил на убийство. Вот. Ну, как вот гиена огненная, это где помочь.
Хорошо, теперь ваше толкование, пожалуйста.
Вот. То, что мое имя или толкование святых отцов сначала?
Отцов, конечно.
Вот. То, что говорит архимандрит Аверкий Таушев. Вот. Под господином он подразумевает Христа. Под рабами он понимает учеников, которые Христос вокруг себя собрал. Под талантами подразумевает те дарования и блага, которые человек во время своей жизни должен приумножать и собирать, как бы, и делиться с другими. Вот. А под возвращением господина подразумевалось второе пришествие Господа и страшный суд. Вот, где человек за приумножение или за утаивание каких-то дарований, которые были даны Господом, должен был ответить. Вот. Слуга, который зарыл талант в землю, он, обвиняя своего хозяина в жестокости, тем самым, тем самым он проявил себя как грешник, который отказывается от своих грехов. Вот. Еще есть толкование Ивана Кронштадтского, который под талантами подразумевал, что Господь дает какие-то душевные силы. И человек, чем больше получает этих душевных сил, тем больше должен отдавать и не зарывать их в землю, как сделал непослушный и глупый и ленивый слуга. Вот. Также толкование приводит святитель Лука, воин Ясинецкий, который под талантами подразумевает ту любовь, которую мы в течение своей жизни зарываем в землю. Вот. А на самом деле ее надо приумножать и раздавать. Также еще толкует Антоний Сурожский, который под ленивым рабом и глупым, он ставит его трусость, которая уходит от проблем, тем самым, действительно взрывает, и что можно было достигнуть...
Пожалуйста, ваше мнение.
Мое мнение. Да. Так, мое мнение, я на самом деле, вот мы, например, здесь все собрались, это какое-то, наверное, дарование Господа, и мы должны полученные знания, которые мы получим здесь, приумножать, собирать их в себе и делиться с другими. Ну и то же самое, если у нас будет достаточно любви, которую мы обретем, получая знания.
Есть этот смысл. Теперь вот немножко сказать, смотрите, всегда разделяется, значит, получается 5, 2 и 1 талант. В чем суть различия? В том, что каждый человек может вместить в себя, не думать, что Господь не хотел бы всем дать 5, но он, может вместить в себе 5. Он может вместить в себя один, а один может 2 себе вместить, или 5. Вот эта ситуация. Вот есть люди, которые, например, ты с ними пообщаешься, они тебе готовы там слушать, понимать. А если начнешь говорить, так иди от меня, у меня свои дела. Угу. Вот понимаете, да? То есть если человек талант, он может слушать, выслушивать его. А если такой, не лезь мне своими проблемами, у меня свои есть проблемы. У него уже нет таланта выслушивать, нет сил вмещать другие проблемы или какие-то еще. Потому что нет сил. Не от того, что человек плохой. Вот важный момент, акцентируйте на это внимание. Что человек не плохой, что он не может слушать. Прям вот все такое. Человек может обидеться. В нем нет этого таланта. А есть у кого-то, кто может 2 часа выслушивать и поддерживать. Они не отличаются ничем друг от друга. Они хорошие оба человека. Но одного есть талант выслушать, а другого таланта нету. Нету, поймите меня. Также, например, есть таланты у одного, быть талантом хорошим, дается вопрос, управлять, например, заниматься, да? А другого есть талант, например, послушание, выполнять. Это таланты. Один хорошо указывает, другой слушается. Лукавый может накручивать, что там тот командует, ты мог бы этим быть. Но если человеку дать, например, управляющую должность, и мы частенько знаем, что он не справляется с управляющей должностью, просто нет таланта. Да возьмите нашу историю, возьмите наших правителей, там, византийских правителей, у кого были таланты, государство развивалось, у кого не было таланта, были проблемы. Потому что власть приходила все равно от отца сыну, но талант одному дан, а другому нет, не дан талант. Таким образом, у каждого из нас есть свои определенные таланты природные, которые Господь дал. Поэтому не надо говорить, ой, этот человек такой добрый, а этот такой человек, который прям такой грубоватый. Нет, мои дорогие, они одинаковые перед Богом. Просто одного есть талант, а другого нет. По этой причине, что делает Господь? Он никого не судит по талантам. То есть, грубо говоря, вы делаете добро, вы выслушаете, вы помогаете, вы там все делаете замечательно, аллилуйя. Казалось, вы в рай, царстве Божьем. Нет! Это вам ничего не зачитывается, потому что этот талант, это как бы вот вам дали денежки, вот вам держите. Или там один человек там такой, знаете, тяжелый, ворчливый, все вот 5-10, говорит, ой, какой тяжелый человек. Он всю жизнь так проживает, потом перед Богом встают, а его Господь раз и за это не судит. Все думают, вот он такой-сякой. А Господь его за это не судит. Почему? А в нем не было таланта как раз вот именно развить, понять, услышать. Определить. Он, может, и старался, но срывался. Нет таланта, Господь его не судит. Тогда получается важный момент. Что мы видим в моменте? Тому, кому дал 5 талантов, вот он такой хороший, замечательный, он должен заработать что? Еще 5, то есть 10. Развить в себе качество вообще святого еще больше. То есть получается, человек, который имеет добродетельность, он должен еще больше развить, а не сидеть на своих средствах и копить бы их. А у кого 2 таланта или 1, даже если они чуть-чуть преуспевают, вот, например, бывает человек очень сложный, но ему Господь, понимая, что ему тяжело, не справляется, посылает какие-то там болезни, какие-то лишения. И человек, исходя из этого, начинает просто смиряться. Почему? Потому что Господь ему дает возможность через вот это какие-то болезни, какие-то немощи проявить некую чуткость, какое-то смирение. И он его подводит, и он может, конечно, отказаться, там, либо смириться. Но человек, который там это сделает, смирился, например, где-то уступил даже через это, сделал тяжелый шажок для себя, для вас это может быть легкий, а для него очень тяжелый, так он заработал талант, поймите меня. Вот в чем наша суть и разница. В том, что не каждому дано вместить столько талантов. И нет у нас понятия, как коммунист, все должны быть равны. По талантам есть развитие духовных дарований. Это правда. Но когда один человек, вот он родился по природе сложной своей, и он мучается с этой природой. Вот бывают люди, они от себя мучаются. Вот просто от себя мучаются. Ему надо все что-то смотреть, что-то там постоянно видеть, постоянно что-то там дергать, постоянно то-то. Вот он такой. И он мучается. Он сам себя мучает, других людей мучает. Уже от него все бегают, а он мучается. Несет крест. И вот такая природа. Будет его Господь за это судить? Нет, не будет. А есть человек, который гармоничен, спокоен. Ему хорошо с людьми, ему хорошо одному. Он находится в мире. Будет его Господь судить за это? Тоже не будет, даже если он что-то делает. Но судить его Господь будет за то, как люди развиваются в этом. Ну вот смотрите, простой момент, человек, который такой пятый, десятый, да, а потом он наоборот видит, что он другого мучает, потом раз, и делает добро, понимает, что он такой, но он потом постарается там извиниться или сделать добро. Все равно человек видит свою немощь и делает добро. Талант приводит, да, развод все равно приводит талант, потому что он как бы видит, что он других мучает, но он хочет благо все равно приносить, и он приносит благо. А вы представьте, человек гармоничный, замечательный, который можно сделать больше заботы, больше помощи, он только занимается любимым собой или самими своими только близкими. А он мог помочь там другу, подруге, еще кому-то. Причем он с ними общается, находится в общении. Но он об этом даже не думает, потому что зациклен только на себе любимом. И вот раз мы видим, что он свои таланты уже закапывает или пользуется только сам для себя, не развивает их. И в итоге, когда будет суд... Парадоксально, что человек такой был тяжелый, Господь его милует, он в Царствие Божие входит, а тот, который был хороший, Господь сказал, иди, я тебя не знаю, отойди от меня. И тот удивится, а как это так? Все, вот именно, видите, заложено в наших определенных талантах. Вот, например, тоже взять мужчину, например. Вот он имеет талант быть мужем, работа, хозяйство, ну, пятое, десятое. Вот он женится... Вот он женился. Он может тоже спрятать свой талант и выбрать себе женщину. Ну такая, ну пусть такая. То есть собрал свой талант и думает. Он же должен понимать, что она будет матерью моих детей. Он должен понимать, что ему должно быть с ней комфортно. Он должен понимать, что они должны прожить жизнь. Понимаете? То есть мужчина, это надо включать голову. Не хочется, но надо развивать эту голову, включать. Потому что еще же не женился, надо включать. Потому что дети родятся и так далее. Но мужчина делать не хочет, потому что, ну хорошо, я вот только женюсь, если что, 5-10, и зарывает свой талант. Но если мужчина думает, то тогда он какую-то сварливую женщину или что-то сразу скажет нет, потому что знает, что с ней жить не может. А тот, который любит и наоборот может принимать сварливую, значит он с ней жизнь проживет. Но если он только принимает сам решение, что он с ней может жить, а не просто так закопал свой талант и 5-10. Почему? Потому что ответственность все равно мужчина взял. А то потом у нас начинается проблема. Женщина работает, мужчина, и начинает мужчина учить свою жену. Так, ты не работай, сиди дома. А она хочет работать и хочет заниматься, хочет развиваться. Почему я хочу дома сидеть? Вот у нее такой талант. А у мужчины было представление до дома сидеть. Ну ты же знал, когда мы с тобой встречались, какая я? Я тебя не знал. Нет, мой дорогой, ты лукавишь, ты знал. Ты просто не стал думать об этом. Ты сделал, как тебе выгодно. И в итоге ответственность ложится на мужчине. Ну, мужчина терпеть не может и начинает, либо тогда он вообще на нее обращает внимание, не хочешь слушать меня, так я тебя не буду слушать. И в итоге у нас большинство женщин раз и разводится. И мужчины такие все хорошие, пушистые, а женщина всем виновата. Ну ты же, мужчина, понимал, кого ты берешь, жену-то? Понимал? Потому что есть простой момент, даже если человек, например, молодой, глупый, он всегда может посоветоваться с отцом, с матерью может посоветоваться, со старшим другом, советниками. Понимаешь, кому он доверяет, он может посоветоваться, чтобы со стороны посмотрели. Потому что он же будет глава семьи. А если он просто женится для того, чтобы женщина всем управляла, так тогда терпи, когда она там сварливая, когда я недовольный, пятый-десятый. Ты же такую себе выбрал. Все. И вот по такому причину как раз талант и не дается человеку. Ну, ты его можешь закопать, не развивать себе этот талант, и в результате человек становится несчастным. Потому что мужчине дам разум. И женщина, она всегда, она живет честностью, но она реагирует всегда на мужчин. То есть, если, например, женщина такая вот сильная, например, мужчина хочет себе домашнюю, и он честно говорит, хочу домашнюю, так говорит, я не смогу быть, потому что я хочу так. Они честно поговорили с друг другом, да, им интересно, но они совсем двух разных взглядов. И все. И мужчина себе ищет домашнюю жену, которая будет дома, заботиться о детях, он будет трудиться, работать. И они долго проживут жизнь. А другая женщина найдет себе мужчину, который также будет, как бы, желающий, чтобы она работала, они работали. Они тоже вместе проживут и будут тоже трудиться вместе. Но в любом случае, мужчина будет ответственен, когда он принимает такое решение. Потому что все равно все держится на мужчине. Ему дан этот талант. Но если бы он его зарыл, все страдают. И мужчина страдает, муж, глава семьи, и женщина страдает. Вот это очень важно. И здесь тоже момент такой, что какой бы мужчина был, ни сварливый, или сварливый, тяжелый характер, каждый мужчина понимает, на каком он женится и кого он берет в жены. Он это прекрасно понимает. Женщина порой не понимает, когда вступает в брак. Вот у нее нет ни представления, ни понимания, вообще ничего. Она вообще не знает ничего. Как будет жить? Вот у нее есть вдохновение, она вот хочет замуж. Или нет у нее вдохновения. Если нет, она замуж не пойдет. Если есть, она вот хочет нырнуть в омут головой. Все. Она не знает, что будет. Вот ей просто сейчас хочется. А мужчина как раз, у него все это есть. Он все прекрасно понимает. Он все прекрасно понимает. Но он может раз, как... в голову, в песок, как страус, и все. И жениться. Но потом они разведутся. Конечно, разведутся, потому что мужчина не стал принимать решение, не стал думать ни о своих будущих детях, которые родятся, не стал думать о том, как семья будет появляться. И в итоге закопал свой талант. И где-то взяли этого мужчину, и он мучается. И все этих мужиков, одна женится, вторая женится, третья женится, и все они все такие недовольные своей пустой жизни. Вот называется, взял его и бросил его.
Землю.
Да. Ленивый. Ты знал, что я, понимаешь? Знал. Но ленивый. Не захотел подумать. Не захотел понять. И не надо валить. В тот же момент начинать. Ну, меня мама не воспитала, папа меня не воспитала, государство не воспитало. Все меня не воспитывали. А на самом деле лукавый. Ты же все прекрасно понимал и знал. Это. Потому что ты мужчина, ты же берешь на себя такую ответственность. Вот и все. И все мужчины это знают, но не хотят, потому что это ответственность. Талант его надо приумножать тогда. Потому что если мужчина берет ответственность, тогда он будет впахивать на семью. И это тогда он уже не как бы страус в голову, да, песок, а уже будет смотреть за своей женой. Тогда он уже будет жену смотреть, та, которая, как он ее видит, либо она трудится вместе ему помогать, либо такую, либо которая дома воспитывает. То есть он ищет себе уже по духу жену, та, которая будет с ним. Все, он выбрал себе именно по духу жену. И уже он глава, и он уже ведет, какая бы она ни была, сварливая, не сварливая, добрая, скрытая, закрытая, все. Вот он уже ее выбрал, сам выбрал, и они уже живут. И такой мужчина будет счастлив, да, потому что он понимал, кого он выбрал. Все могут говорить, да, она такая у тебя хорошая, такая у тебя плохая, а для мужчины этого она будет всегда идеальна, потому что он ее уже выбрал. Все. И он не мучится уже никогда не будет, потому что он уже принял это решение. Вот это важность такой момент. Потому что мужчина всегда выбирает именно как бы себе, чтобы комфортно было. Но для этого, конечно, ему тогда придется работать, трудиться, крест нести. Мужчина это делать не хочет. Женщины, пожалуйста, они могут трудиться, крест нести, у них это все есть. Женщины не любят смиряться по природе. Они не любят смиряться, не любят быть в подчинении. А мужчина, наоборот, любит смиряться, быть лучше в подчинении, вообще ничего не делать. А вот брать ответственность на себя, идти во главе, они не хотят. Зато женщины хотят, знаете, как кривые зеркала, все поменялось там, знаете, все изменилось. Вот и все. И в итоге вот такая ситуация. И поэтому все равно первый пример берет именно мужчина. Поэтому раз в голову песок, все, и пошлось, полный развал. Взял, несет. Да, да, жизнь будет тяжелая. Дом построит, работу устроит, детей вырастет. Да, как вот в древности. Сына вырастил, дом построил, это. Тяжелая была жизнь, да, была тяжелая, но и счастливая. Легкости пушинки нету, как в юности. Он бегал, прыгал и так далее. Вот. Зато будет счастливая женщина. Да, женщина будет счастливая. Та женщина будет вообще счастлива, потому что она занимается тем, чем она вот любит. Но она научилась смирению при сильном мужчине. Ну, а в любом случае, потому что она видит в нем крепость и силу. Она сразу, конечно, сразу успокаивается. У нее эмоции, у нее чувства. Она может поговорить, может заниматься своими делами. Сильно любит мужа, поддерживает. И вот идет вот такую спокойную жизнь, счастливую жизнь. И, ну, она все свои вдох... она же эмоции получает. И знаете, что она кому эти эмоции дает? Своему мужу. Парадоксально, но счастливая женщина эмоции дает своему мужу. И она его наполняет уставшего, вымотанного, который такой тащит на себе все это, тащит. Она его наполняет, и он радуется от этого. А вы пообщайтесь с женщиной, которая пустая, которая вся вымотана, нет сил, ничего. Чем она наполнит? Только злобой, ненависть, еще чем-то, понимаете? Она вот пришла с работы уставшая, как по матери своей помню, и все мы разбежались сразу, потому что где тут радость, еще, потому что она уставшая. И сразу, почему дома, как брат, да почему это, ей прям вот все. И вот начинается на этом фоне ссоры. Понимаете? Зато мужчина хорошо побыл, ничего не делал, друзьями погулял, куда-то сходил, развеялся, иди домой, получай, грибай. Потому что таков закон. Развлеклись с друзьями, дома будет хлам. Отдохнули на стороне, дома будет дурдом. Если впахиваете, отказываете от друзей, от развлечений, дома будет мир и покой. Все, третьего не дано. То есть есть четкий вот закон. Нельзя и там порадоваться, и там порадоваться. То есть везде обязательно человек должен где-то, значит, то есть потерпеть, поймите меня, да? То есть развлеклись с друзьями, значит, дома будут сложности. Но если отказали от встречи друзей, друзья стали, пошли домой, значит, дома там даст вам Господь благо, потому что здесь потрудились. Радость все равно вы не потеряете. Но здесь в чем суть радости? Как когда Адам и Ева, да, в раю находились, Господь им дал древо познания добра и зла и сказал им не вкушать. Помните, да, заповедь дал. Что называется? Потерпеть, смириться. И вот у нас возникает выбор. Либо получить сразу радость, а потом огребать. Либо, например, потерпеть, и потом эта радость будет ваша. Как сейчас в стране. Или вы потерпите, купите, либо сразу берите кредит, получите и потом огребаете. Вот все, вот так в жизни все время и устроено. Просто один одинаковый процесс. Но талант вам дан. И как вы его используете? Либо сразу растратите его, либо приумножите, будете развивать его. И это уже происходит как вот именно от решения, которое принимает именно человек. Вот в чем суть этих притч о талантах. То, что человек не должен закапывать свой талант и не должен пользоваться им для себя, а должен его развивать. Потому что кому дано 5 талантов, он должен постоянно их развивать. Он должен проявлять любовь еще и еще. И я вам даже больше скажу, человек, который думает, что он такой хороший, и потом раз он заметит в себе, что на самом деле он или людей не умеет любить, и многие вещи добродетель не умеет делать, и начинает и завидовать. А человек, который какой-нибудь скверный, тяжелый, трудный, такой все говорит, плохой, а в нем отказ столько, может быть, любви, столько всего хорошего, как неограненный алмаз, как говорится. Понимаете? Вот парадокс. А Господь знает нас изнутри. Вот. Давайте дальше вашу притчу теперь, пожалуйста.
Я прошу прощения, я ее не доготовил, не подготовил.
Хорошо.
У меня была притча о жемчужине.
О жемчужине, да?
Только вы сказали о золотой жемчужине, я, наверное, что-то я попутал. У меня золотой нет, да?
Ну, просто жемчужина, притча, она еще самая простая. Самая простая. То есть, когда вот это, то есть, жемчужина, в чем эта притча-то находится? То есть, вот человек нашел жемчужину, самое дорогое, что можно в жизни.
Он же искал много, купец искал,
ну, да,
просто
да,
много,
да,
много жемчужин искал. Да. Разных.
Ну, да, разных. Он нашел,
большую,
да, которая стала самым важным для него. И он это все, да, чтобы только ее сохранить. это как раз вот именно говорит о том, что когда человек, это прообраз Царствия Божия, когда он встречает Господа, да, вот эту радость, да, все остальное становится для человека просто неважно. То есть, когда он встретился с Богом, то все, вот все уже остальное обесценивается. Понимаете, обесценивается. Вот в чем суть этой притчи. Давайте вашу притчу.
У меня была притча о добром самаритянине.
Давайте поговорим об этом.
Ну, эта притча, она была сказана в период Ветхозаветный. В то время, когда израильский народ считал себя самым богоизбранным и самым правильным. И поэтому очень все законы и заповеди, которые уже были озвучены, он все распространял только на своих соплеменников, на своих родственников, на своих израильтян. И когда же пришел Иисус Христос, он попытался немножко видоизменить вот эти вот, то есть переложить эти основные законы немножко иначе. Значит, суть в чем? Когда к Иисусу Христу обратился один из людей, гражданин, и он попросил его объяснить ситуацию, вот его заповедь «возлюби Бога, как самого, как люби, как ближнего своего». И он обратился с вопросом: «Господи, а кого же мне считать ближним?»
Да, конечно, да.
И тогда Господь ему, значит, рассказал, что вот шел человек из одного города в другой, например, из Иерусалима там в другой город, и по пути на него напали бандиты, и они его раздели, разули, избили и оставили полуживого лежать в пыли на дороге.
Да.
В это время мимо проходил, опять-таки, из Израиля, из Иерусалима в другой город священник, который прошел, увидел этого измученного человека, но прошел мимо него. Следом прошел его
левит,
это тоже как священник, да, и он тоже прошел мимо, и только мимо проезжал самарянин, как правильно, самарянин, и он остановился, он помыл раны вином и маслом, как в то время обрабатывали. Он положил этого больного человека на свою ослицу, а сам шел рядом, и он до ближайшего города, в этом городе он оставил его в гостинице и заплатил за него за 24 дня пребывания, то есть отдал такую сумму, которая хватило бы на 24 дня, и сказал этому хозяину гостиницы, что я должен обязательно отлучиться по делам, но когда я вернусь, если я останусь вам должен, то я вам эти деньги еще и доплачу. И вот тогда Господь спрашивает: как ты думаешь, кто из этих трех был ближним для пострадавшего? И тогда, конечно, человек сказал: конечно, ближним будет вот этот самарянин. Несмотря на то, что он из другого племени, несмотря на то, что он даже не верует, там, не священник, не левит, никто. И тогда начали, значит, он попытался объяснить, что ли, эту ситуацию. Если бы священник возвращался, шел бы в Иерусалим для службы, то есть был бы озабочен, занят, очень торопился и не хотел бы испачкать кровью и грязью свои одежды, но у него цель была, что он спешил на службу. А он возвращался, то есть он вообще, у него и время было, и все было, Но все то, что он говорил на проповеди о любви там, к людям, да. Там, к исполнению этих заветов Моисеевых, он это сам в жизни не исполнил. И второй также левит, который тоже в своих проповедях призывал народ к исполнению законов, и он тоже не исполнил. Ну вот у меня такой примитивный...
Нет, почему примитивность? Это очень все правильно говорите, что как раз вот именно Господь, помните, что говорили, да, что самаряне-то они были презираемы?
Да, они были
самые... Людей, да, они презираемы были, их вообще не считали как за людей, потому что они там смешались с язычниками и так далее, свою, потеряли своих как бы, корни, свои истины.
Они
да?
Храм свой построили даже.
Ну да, ну да, свой даже храм построили, да, это понятное дело, потому что они хотели всегда помнить о Мессии, это понятное дело. Но вот к ним вот такое было презрение. А первосвященник левит, это были первые люди. На которых, у которых был пример, образец. И Господь показал вот о таком примере. Вот первосвященник проходит, левит мимо, и самаритянин вот именно оказывает помощь. И то есть тот человек, который был пренебрегаем всеми, оказался близким, самым близким. Это, конечно, притча, она нам показывает на самом деле, что порой близкие люди, которые для нас, вот вы кажете, близкие, они могут нам не оказать никакой помощи. Вы можете надеяться там, на родителей, на детей, на каких-то близких друзей, да, на каких-то родственников. Но когда придет проблема, вы обратитесь, будут рассказывать, то мне нужны деньги там, на это, то я не смогу тебе помочь, потому что мне надо ехать туда, а здесь а вы сами там, или еще что-то. И в результате получится, что никто не оказал помощь. А какие-нибудь посторонние люди, с которыми вы познакомились, может быть, полгода назад, или там год назад, не знаю, вы им просто позвонили, рассказали, те сами предложили вам помочь, видя вашу ситуацию. И получается, кто оказался вам близким человеком? Ближний мой, ближний. Вот это очень интересный такой момент. Что родственные связи не всегда... делают человека близким, о чем иудеи всегда упоры делают у людей, на родственные связи. Да и у нас, извините меня, все упор делается только на родственные связи. Кто мои близкие? Муж там и жена мужа, там родители обязательно, дети, родственники. Вот. Вот делается в основном упор вот именно на это близкие. Но, как говорится, как говорит практика, на самом деле близкие связи не говорят, что они будут рядом. Помогут вам, не оставят вас, потому что могут поступить совсем непонятно как.
Ну вот взять, например, взять российское государство, да, россиян, угу. У которых вообще непонятно, кто кому в настоящее время может помочь.
Да.
И взять другие, опять-таки, вот те же самые узбеки. Mm-hmm. Вот собралась вся деревня. Среди mm-hmm. них не родственники, никто, но это деревня. Собрали денежки, послали узбека к нам работать гастарбайтером. Он зарабатывает и деньги высылает туда.
Да, прямой, вот, да, прямой
откуда
пример.
Откуда
да.
у них это сохранилось? Почему у нас это все растерялось? Вот это, мне кажется...
У нас от избранности, мы же избранный народ. Все, что взяли, это Третий Рим, Москва, Третий Рим, взгляд это, понимаете, избранная, великая нация и так далее. Очень о себе мы, конечно, высокого мнения. Русские люди о себе очень высокого мнения, о своей избранности. И по этой причине... у нас, я бы так сказал, мы готовы чужому помочь, но родному помогать не будем. Такая у нас природа, я вам честно скажу. Чужому поможем, но родным помогать не будем. Сами пускай. Потому что ты тоже русский, ты тоже такой же должен быть. Но вот парадоксальность именно наша такова, что если возьмите там армян, возьмите азербайджанцев, узбеков, киргизов, у них своя родная, вот армян, например, тебе дали задание, вот там приехал Термин Чижов, так идут задание, чтобы ему помог, платил, дополнял. Там, прям вот я знаю историю, прям все, они должны из своего кармана платить и помогать. Все, ты должен, тебе сказали, там что-то не сверх, потому что там вот, даже там обяжут это так. У нас так не будет. У нас так не будет. И это плохо на самом деле. Почему? Потому что для того, чтобы мы были сильной нацией, нам нужно, осталось нам только себя друг друга полюбить, потому что мы и так всегда готовы помогать помощь другим людям. Ну, смотрите, мы всем помогаем. Мы армян помогаем, и узбекам помогаем. Всех поддерживаем, если нужно обращаться за помощью. Помогаем. Да. Вот вы русские спросите, когда к нам кто-то обращается, вот к чужие, обращаются там за помощью, помочь, люди будут помогать. Я вам честно сказать, будут помогать, и денег дадут, и выручат, еще что-то. Русские будут. Но когда отношения друг к другу, то это прям какие-то прям особые отношения. Вдруг неожиданно мой родной близкий кто-то дом построил, машину купил, съездил в это, как это так, все. То есть у этого там то, у этого то. Все, родная кровь, свои, и все, тут прям все. Вот это проблема, мои дорогие. А должно быть что? Любовь, потому что близко с кем мы хотим быть? Своими родными быть, с ними быть вечностью же мы хотим. Не с узбеками, киргизами, поймите меня. А мы своей щедрой рукой помогаем, показываем, какие мы щедрые. Хотя нам и просто помогать. Не от того, что я люблю этого узбека, он помогу просто щедро. А своего, которого я люблю, я его буду... Вот проблема-то какая.
А в чем корень проблемы?
Ну вот со школы. Вот 11 класс заканчивается. И все, значит, пишут. Воспитатель говорит родителям, сообщите, пожалуйста, кто будет присутствовать из родителей на вечере.
Ну да.
На выпускном вечере.
Да.
У каждого началось. Я работаю, я занят, я не смогу. У армян 20 человек. И вот у них это праздник, у них Ирен, там армянская эта девочка, закончила 11 классов на тройке. Она училась плохо, но на тройке, но вся семья пришла, 20 человек из класса, все родственники, каждый по золотой подарку в связи с окончанием. То есть это вот настолько как-то вот явно, а нашим, не то что там мама с папой не пришли ребенка проводить в жизнь, даже, а чтобы тетя, дядя или там кто-то, я говорю, что пришло
теперь
время,
объясню,
когда
почему это пришло, нас спросили, почему. Я объясню почему, потому что наша страна никогда не была в такой ситуации, как армяне. Которые как гонения, нации еле
да?
спасали. Да, они гоняния, а гоняния были от Ирана, персов постоянно. Нация, которая приходила спасаться за выживание, только друг за друга, держа, поддерживая, у них из крови так прошло. Так и у узбеков, и у многих там у добрых народов, татары так тоже вот. Наш народ всегда был великий, победный, одерживали победы, масштабы, вот это вся наша есть, вот, мощность. Мы поэтому никогда не были такими прям нищими, мы были богаты страной, к нам всегда, вот, из Константинополя приезжали, мы из Европы тоже, все засматривают за новорусское богатство, русское богатство. И мы всегда были, грубо говоря, щедры к европейцам, а сами к себе всегда относились строго. У нас очень, на самом деле, очень строгое воспитание у русских. Отец и мать всегда строго детей воспитывали, всегда строго воспитывали детей. Главное, чтобы учился хорошо, чтобы примером был и так далее. Но чтобы какая-то там доброта, открытость, оно ее нету, потому что мы всегда были такими сильными, такими независимыми в этом плане. Вот поэтому сейчас, насколько наша молодежь выходит там за Навального, они там столкновение происходит с полицией и так далее. Понимаете, у армян бы этого не было, там один сказал бы, никто бы не собирался бы. А мы народ свободный, мы что хотим, то и творим. Нам это сказали, и все. Там Навальный там за всех пострадал, этот агент немцев. Понимаете? Который использует наших ребят как угодно. Но вот надо вот так. За какого-то человека, который вообще чужой для нашей страны человек, просто чужой для нашей страны человек, вот. Просто идут и вот готовы там страдать. Все это, конечно, показывает о том, что тяжело нам. Если бы нам было еще сложнее, хотя вот и после войны, наоборот, была любовь и поддержка, когда была война, когда были потери, наоборот, многие поддерживали, было единение. Ну а сейчас опять мы к этому вернулись.
До тех пор, пока мать была, как вы говорите, воспитывала детей, у нее было 10, 12, 14
да, да,
детей.
Да. У моей помощи 7 детей
были
было, да.
Под ее крылом, и она знала. А как только она вышла на производство, ушла в 8 утра, через
да.
двое суток вернулась,
да.
уставшая,
да.
но с достоинством,
да.
что я вот работаю,
работа,
я приношу.
Да, 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 да.
И
Снимите,
все, и с этого...
Подожди сейчас, подожди, дай.
Жены не должны стоять у станков, они не должны...
Вы с вами полностью правильно, вы все правильно с вами
Пока
согласны.
Не вернется,
это да.
патриархату.
Да. Патриархату, конечно, потому что у армян есть все-таки патриархат. У всех у кавказских у них строгий патриархат. Отец глава семьи, мать занимается хозяйством. Это очень важно. Поэтому для мамы которой там дочка, она, у нее цель, она дочку воспитывает свою. Она переживает, она готова. Потом она такой бабушкой хорошей становится и передает эту матери. А сейчас у нас, посмотрите, какие там бабушки, там, где у них все работы, все дела. Ну, грубо, я про молодых говорю. То есть люди вступили в брак сейчас 20 лет, а папа, мама молодым, там, может быть, сейчас по 45, по 50, по 55 лет. И они все в своих делах, все это, как бабушка и дедушка, и даже не собираются там помогать. Понимаете? Все. И вот занимаются ими только вот своими делами. И, конечно же, эти родители, которые здесь сейчас тоже растят, зачем нам говорит, двоих, троих, нам дат одного поднять, никто так не помогает. В итоге вырастет одного набалованного ребенка, будет это мальчик, будет это девочка. Если двух, это вообще вот крыша. И то, может, за мат-капитал только, да он опять бесценит смысл его. Вот. И в результате вот одного вырастили и живут для себя. Потом развелись. Насликают еще одну женщину, то еще мужчину, еще ребенка завели. Потому что как бы, а там еще парочку детей, да, жен там и так далее. Дети на произвол судьбы, выпуски, кому они нужны и так далее. Вот ближний, кто твой ближний в этот момент?
Бабушки все выгуливают собачек.
Да, это самый близкий сейчас. Да.
Они вот ходят, вот я смотрю, наблюдаю, а никто с внуками-то не занимается, мама, никто не гуляет. А родителям же некогда, дети им мешают. Вот они горяча завели себе ребенка, вы думаете, они его балуют. Да они его не знают, куда его сунуть и кому его сдать. Да, потому что им надо работать, потому что им надо вот благо создавать. Родители им не так много помогают. А все бабушки ходят вот у меня толпами, все собачек выгуливают.
Да, это выгодно, удобно.
Им надо куда-то свою любовь поместить, наверное, собачку можно.
Ну, вы знаете, что дети это вечное, а собачка умерла и исчезла, больше собачки не будет. Она не вечна, а дети вечные. Вот в чем дело. Ну, но вот...
Собачка, может, у них нет
внуков. Я вот как раз знаю.
Ну, просто компенсирует собачка, наверное, ну, на собачку любовь изливают.
Они не сидят.
Пока детей нет, внучков.
Как детки. Да.
Ну давайте спросим, сейчас сейчас все вот наши бабушки уже такие вот, которые даже сейчас не могут, да? Они тоже, да, все уже, которые пришли через советское время, тоже все работали, все в пахе были, да, все заслужены, да. Да, да. И сейчас им хочется тоже пожить, отдохнуть, потому что они работали, и дождались пенсии, советское время, что пенсии должны отдохнуть, хоть куда-то съездить, что-то увидеть, потому что они ничего не видели, все время работали. Но проблема в том, что они работали, а детей-то как они воспитали? Да никак, потому что мы дальше видим следующее поколение, которое разруха в семье, институт вообще параллельно. И через это поколение мы видим сейчас еще новое поколение, которое вообще все параллельно. Это все о чем говорит? Институт семьи разрушен. Опять притча о талантах. То есть женщина закопала свой талант материнства, продала его за чечевичную похлебку работы, с гордостью получила медаль, на гроб положат ее, и черви будут лежать и на них бегать и так далее. И все. Но от этого она отказалась от материнского счастья, от радости, от наполнения. Да.
Потому что муж зарабатывает меньше, чем женщины. Да. Женщина чувствует себя такой, как сказать... Недолюбленная, потому что она же на работе, ей все вот эти
счастья,
а дома?
Дело-то в том, что я объясню так. Женщина недолюблена становится, как только уходит на работу.
Да.
Потому что она может наполняться только мужем своим. И потом она его этими чувствами наполняет своего мужа сама. У них как бы какой-то оборот в природе воды. Почему? Потому что муж истинно ее любит, и она его истинно. На работе только тщеславие. Он вас хвалит, чтобы хорошо работать. Если бы руководитель, я только вас хвалил, чтобы больше мне бы пользу, денег приносили, на чужого дяди. А вы мне пофигу, как говорится, спросите Господи, так, да. Но это грубо так говорит руководитель. Вы никто. Но вам говорят на ваш эгоистичный момент, все. И в результате вас используют, а потом вы свою пенсию получаете, и будущее опустошенное, хотите наполниться, хоть что-то куда-то съесть, хоть собачку завести, хоть чего-то. Вот проблема какая. Но здесь не только ваша проблема, а проблема в мужчине, который отпустил женщину. Сам тоже, как говорится, у нас у русского, вот вы знаете, да, такой есть недостаток. Как только работает женщина, начинает работать, мужчина сразу сбавляет свои 100% на 50%. И в результате парадокс получается в том, что как бы он один трудился, как вы двое. То есть либо 100, либо 50 на 50. Но если было бы 100 и 0, то хотя бы здесь оборот чувств и эмоций, мужчины бы хоть силы были, и хоть какой-то результат. Но он бы терпел и получал бы радость. А тут по 50, по 50. Все бесчастья, ну, равновешенность. У мужчины психологически он разряжен, а женщина не психологически тяжело, но ее кто-то там, что она вот удовлетворенность в какой-то деятельности. Но оба продали за чечевичную прохлебку. Оба продались. И в итоге прожили несчастную жизнь. Якобы спокойную, но несчастную. В конце уже смотрят на свою прошедшую жизнь. И она принесла удовлетворение, но только работа. Но самое интересное, что для вечности она бессмысленна. Потому что самое страшное, вот смотрите, мы умираем, и вдруг мы видим своих прабабушек с мужьями, прадедушек женами, видим там этих своих прапрапа, которые... И мы одни с медалью. Вот что мы увидим в той жизни. Мы же увидим всех своих пра, которые на нас тут тоже молятся. А ты почему там прапраправнучка моя так? Ну я думала, что так надо было. Они вас обнимут, и вы успокоитесь. Вот и все, так и будет. Хоть в этом-то рады, что они вас обнимут. Но у них идея семейного счастья, а вы поэтому и радость у всех разная. Вот видите, почему Господь говорит, не собирайте себе сокровища здесь, тля подъедайте, а сокровища на небесах. Поэтому мужчина должен был отказаться от отдыха и начать впахивать один, работать и трудиться. А женщина должна была быть счастливой в семейной жизни, полагаясь на Господа, Господь управляет, она бы наполнялась чувствами, радостью, любовью и наполняла своего мужа. Муж бы жил бы этими чувствами, и он бы ее по-настоящему любил, свою жену, а жена мужа. И даже если бы кто-то из них бы умер, там один муж раньше, что-то позже, там бы любовь вечно была бы.
А вот если бы не случилась Великая Отечественная война, после которой...
Если бы не случилась бы революция, то все-таки отечественного...
9 женщин на одного мужчину.
Ну, смотрите, что к отечественной войне привела Первая мировая война. Там все последствия произошло.
Там меньше было потерь живых. Там все-таки были коллеги, возвращались. А здесь же навсегда
Опять я вам могу тоже сказать. Кто здесь проблема не в том. Даже тот муж, который уходил защищать и умирал на войне, жена могла оставаться и вдовой, и так далее. Дело-то
а
не в этом.
Пришлось.
Конечно, сама структура была работать, да. Но у меня есть пример моей прабабушки. Когда у нее мой прадед Яков умер в 1936 году, она одна. Семерых детей восстанавливала, всех растила, вырастила и сохранила вот свою вот эту любовь к своему единому мужу. Потому что он до этого работал, она детьми только с ними занималась. Он все делал, она была вот счастлива. И вот дал Господь эту идиллию. А потом, когда он отрекся от советской власти, от этого атеизма, всего отрекся, его не приняли. И он как мог трудился, работал вот этими. И замерз просто, поймите, у нее потом случился тиф, он подхватил. И умер от этого. И она в 36 или в 37 лет осталась одна, с семью детьми. И она прожила до 1993 года, прожила 92 года, вырастила детей, увидела меня, правнуков, внуков, на войне кто было, но всегда имела счастье. И когда мы рядом все были, даже я помню, у нее даже пошла слеза из глаз. Вот насколько это был глубокий человек, наполненный любовью. И помни именно о своем муже, который ее по-настоящему любил. Она больше замуж не вышла, потому что он настолько ее наполнил, он настолько дал ей покров и защиту, как муж, что потом ей не нужен был никто. Зато были мужики, которые дом построили, которые печь сделали, которые помогли ей землю. У нее три дома она построила, одна без мужиков. Три дома, коровы, которые приходили, все ей помогали. Господь как будто присылал вот этой вдове, где она была одна, мужчин, которые помогали. Но при этом она сохранила веру своему мужу, не вступала в брак. И она была богатой, с тремя домами, огромной территорией, вот это знают просто. И семерых детей на ноги поставила. И сколько видел внуков, правнуков. Это о чем? Талант свой она сохранила и приумножила, а не как это чечевичную похлебку какого-то мужика, который потом там бы пил 5-10 еще. И осталась глубоко верующая в советское время, всегда постилась, молилась, и ее икона Спасителя сейчас у моей матери находится, у ее внучки, моей матери, которая вот ее охраняет, эту икону. Поэтому, а умерла моя прабабушка в день Пасхи, 18 апреля, на Пасху. Вот и пример, Но это чего? Потому что человек ради нее все делал, наполнил ее, ей больше никто не нужен был. Ну вот. Но она потому что хотела быть матерью и красивой, хотела быть женой счастливой. Потом, да, произошло тяжелое время, но ей Господь дал так сил, такую силу, что она была одна из богатейших, столько домов и столько все сделали ей. Она приехала, тогда они, вот они под молитву, когда приехали, уже не знали как. Но Господь все ей дал, все. А место, вот, где было построено, вот сейчас там, где у нас эта деревня, самое красивое еще, с трех сторон озера и на горе сделано. Вы знаете, как красивейшее место, вот такое под молитву называющее, где вот она вот у меня построила ей три дома. Как, я всегда приезжал, как в рай заезжаешь. Это просто, это красотища просто. Почему? Потому что вот Господь вот именно показывает, как вам сказать, свое благо, свою помощь, свою благодать тот, кто держит до конца. Вот в чем дело. Ну, смотрит и на сердце. Но я, конечно, благодарен своему прадеду Якову, который ее полюбил, заботился о ней и не стал на нее срывать, что должна тоже трудиться, должна работать, 5-10. А он до последнего обеспечивал. И он уезжал на подработки, там трудился, и там трудился. Он как мог все делал. Все делал, чтобы обеспечивать семью. И умер также вот так, отдавая все на семье. Поэтому она не могла никак. Но у них была настоящая любовь. Потому что грубо старше 36, конечно, она молодая, она могла еще раз выйти замуж. Тут вопросов нет еще. Еще войны не было, вот при чем я хотел сказать. Вот. Но она от всего этого отказалась. А почему? Потому что она его по-настоящему любила и не могла. Вот тут вопрос. Вот в этом вся и суть. Когда ее любви нет, а ты просто пользуешься, либо женщина, либо мужчина, конечно, ты потом появилось слово партнеры, поймите. И поэтому человек ищет себе партнера. Одного партнера поменял, другого партнера. Но это на время. Это не на вечность, просто на время. Попользоваться друг другом. Как друзья, попользуемся друг другом. Вот, а это бы истина. Вот так. Тяжелая жизнь моя была, каша тяжелая. Потому что она у меня родилась в 1901 году, я по-моему считал. Родилась, началась японская война. Потом кровавое воскресенье, вот это все, что в ее период перешло, была маленькая тогда девочка, в Липецке, Липецке. Потом, значит получалось уже это Первая мировая война, революция, красный террор, голод, когда в 1900, да, расстрелы 1937 года, Великая Отечественная война, после войны голод, сеть восстановления, хрущевские гонения, вот это все, вот, понимаете, которые тяжелые были. Потом брежневский застой и закончила тем, что развалом СССР, началась Российская империя, закончилась развалом Беловской пущи, потому что в 92-м уже Россия, она начала в 1993 году, когда образовалась современная Россия. Это такую историю прожить, эпоху прожить сразу, 20 век, наполнен ядерными бомбами, войнами и так далее, и принести любовь на протяжении всей жизни. Вот как. Вот это интересно. И за это награда и венец.
А сейчас самая востребованная молодежная профессия – это быть эскортницей. Красота. Все хотят...
Нет, содержанкой быть, содержанкой. Да, красивая, да, содержанкой, красивая, да.
Да, да, да. Отчисленный.
Отчисленный. Вопрос по крещенской воде вы нам пару минут хотели
да,
сказать.
Да, что хотели?
Вы хотели нам сказать про...
Про крещенскую воду, да. Знаете, смотрите. Крещенская вода имеет очень судьбоносное свойство, поэтому если вы ее храните, она хранится, может, и 2, и 3 года хранится, ее пьют натощак. И ей окропляют. Вот, например, вам что-то подарили, какие-то вещи, да, вдруг с плохим умыслом, вы всегда окропляете, да. Также окропляется крещенской водой, когда вот вы пришли, например, в новый дом, но еще не освященный, то есть, или в машину купили, что-то такое, да, тоже окропляйте крещенской водой, потому что крещенская вода обладает благодатью так и духа, и выводит все это нечистое.
Разбавлять ее можно, да?
Разбавлять, да, другой водой можно. Обязательно крещенскую воду, если вы хотите, можете добавлять в еду. Так каким образом еда будет обладать, так делают монахи в монастырях, благодатными свойствами и, самое главное, полезными свойствами. Так вообще никто не делает, единицы только люди, которые молятся и так далее. Но вот если вы будете добавлять чуть-чуть святую воду, капельку даже так чуть-чуть добавлять, еда будет очень вкусной. Частенько так, когда вот я был в монастыре, еда была очень вкусная. Потому что обладает благодатными свойствами и очень полезная. Поэтому вы всегда эту воду храните и разбавляете. Можете добавлять и кому-то давать. Это обязательно. Пить можете сами натощак. Да, если вдруг кто-то болеет, это обязательно тоже. Коронавирус, все что угодно. Пейте святую воду, и все это, милости Божьей, пройдет. Но она реально благодать Святого Духа. Вот я помню, сам пьешь, и помню, чувствуется, наполняется благодать. Почти как причастился. Вот такое тоже ощущение. Конечно, люди, вот, кто имеет много воды, они каждый день ее пьют, приобщаются к благодати. Но это надо набрать, конечно, хранить. Еще время, когда вот есть. То, что все эти молитвы только на крещение совершаются. Вот, великое освящение. Я помолюсь. Достойно есть около истину, блажен дитя Богородицу, пресноблаженную и непорочную, и Матерь Бога нашего, чистейшую Херувим, и славнейшую без сравнения есть Серафим, без истления Бога Слово Родшею, сущую Богородицу тебя величаем.
Все, давай.
Все, помощи Божьей, ангел-хранитель.
Включить Дмитрий наставить.
Что?
Включить Дмитрий наставить.
Да, ставь, наверное.
Спасибо. Да, спасибо за шоколад. Ты был очень прям супер.
Вы в четверг, главное, еще придите.
Да. Такие а прям. Да? Была вот в этом послании несколько таких вот тезисов, что, например, епископы — это ангелы Господни. То есть они вот звезды в деснице Господа. Вот так же так монах. Он нам пояснил, что они являются ангелами Господни. А ангел — это вестница. То есть поэтому они и вещают.
Да не, у меня, наверное, открыто. Да. Воду
Thank you.
Ну, нет, она не кипящая, конечно, бодрящая. Ну когда как, да, когда, ну редко. Ты же,
ну, здесь будет ловить?
Да? А где еще?
А, ну не знаю, просто я пойду к машине.
А, там вот этот автобус уже уходит, я до нее, наверное, не успею.